От чего зависит, сможет ли тот или иной вид животного приспособиться к городской жизни? От жизненной стратегии, считает старший научный сотрудник лаборатории экологии и охраны природы биологического факультета МГУ Владимир Фридман. В третьей передаче цикла «Животные в большом городе» речь пойдет о том, почему разница между некоторыми видами животных напоминает разницу между сельской и городской культурой у людей. С Владимиром Фридманом беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Владимир, каким образом у диких животных сохраняются навыки жизни в городе? Разве они могут передавать их по наследству?
Я не знаю, как это передается. Вот тут врать не буду. То есть, каким образом эти уклонения появляются, непонятно. Они появляются быстрее, чем если бы это было, ну, тиражирование полезных приспособлений отбора.
То есть, просто случайные мутации, они медленнее бы.
Да. Да, существенно эффект. Медленнее, поскольку урбанизация всех видов идет за 10-30 лет. Ну, птиц, я имею в виду.
А что при этом меняется? Вот меняется, понятно, поведение в каких-то аспектах. Кроме поведения что-нибудь
меняется еще? Физиология существенно. Скажем, черные дрозды становятся не мигрирующими, размножающимися круглый год. У них сбивается фотопериод. В норме у птиц сезонное размножение, зависящее от фотопериода.
То есть от длины дня, да?
Да. Они приобретают способность размножаться сначала за пределами обычного цикла размножения, затем круглый год. Меняется морфология. Они...
Морфология меняется, это значит...
Крупнее, длина крыла больше. Внешний
вид
меняется. Да, 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 строение.
Но пока непонятно, эти изменения наследственные, они связаны с какими-то изменениями в геноме, или это, так сказать, адаптивные модификации, то есть ненаследуемые изменения, просто вот зависящие от того, как они... питались, чем их кормили, условия жизни.
Вы знаете, непонятно, вот тут, да? Очень интересно. С одной стороны, эти изменения устойчивы, потому что городская популяция снова в лес не возвращается. Городские черные дрозды или скворцы или стрижи отделяются от лесных и дальше расселяются по другим городам. То есть это другие птицы с другим образом жизни, с другой физиологией. А с другой стороны, вот про генетические различия исследований очень мало. Но есть... красивые исследования Ескепартеке из ФРГ по черному дрозду, где уже 150 лет как существует отдельная городская популяция, различия максимальны между городскими и негородскими птицами, а генетической дифференциации нет. По тем естественным маркерам, по которым они это смотрели.
Ну, понятно. Но, видимо, 150 лет – это еще очень мало для того, чтобы по генетическим... маркером по нескольким там что-то возникло. Скажите, а вот у млекопитающих или, скажем, у насекомых похожие изменения происходят, когда они приспосабливаются к городской жизни?
У млекопитающих очень похожие. Например, скажем, вот Игорь Александрович Жигарев, он исследовал реакции грызунов, не мышей и крыс, а разных видов полевых, диких видов, на дорожно-тропиночную сеть, которая возникает в городских лесах и парках. Вот виды с лобильной стратегией, они не боятся пересекать дорожки. А пересекать дорожку – это опасно для грызуна. Здесь охотятся кошки, совы, стресс существенный. Если сеть дорожек слишком высока, консервативные виды покидают это место. И вот эти вот виды с лобильной стратегией, они вовсю пользуются теми выгодами, которые дает частичное разрушение растительности при умеренной рекреации. То есть при умеренном вытаптывании отдыхающими возрастает продуктивность растительности, зеленой массы становится больше на единицу площади и семенного корма для грызунов. Вот виды, которые не испытывают стресс при пересечении дорожек и легко идут в такие частично нарушенные места обитания, они этими выгодами пользуются. Это рыжая полевка, лесная мышь. А вот виды консервативные, например, полевка и экономка, они отступают в последние кусочки, а нарушенных участков избегают. И, соответственно, вместо того, что первым достаются и выгоды от освоения города, а не только неприятности и шишки, а вот виды консервативные, они испытывают на себе только минусы. Вот мне кажется, разница между видами с... лобильной стратегии с консервативной, очень напоминает у людей разницу между городской и сельской культурой. Одна закрытая, патриархальная, консервативная, а другая открытая, чувствительная к новшествам, умение поддерживать социальные связи, несмотря на то, что новшества постоянно преобразуют жизнь горожан. Вот разница того же типа.
Поразительно, какая параллель, да?
Да, есть... но просто получается, что среди животных всегда можно найти потенциального горожанина и потенциального сельского жителя.
Да,
но только
да.
при этом это не на уровне индивида, а вот прям на уровне
да.
вида.
И что... точно так же, как в процессе урбанизации региона. Вот тут я... Урбанизация уже не как биологический термин освоения городов, а как географический. Урбанизация территории, урбанизация населения. Все большая часть жителей сельских поселений втягивается в сферу городской культуры, и даже если живет в городе, уже не дергается от визитов в город. Вот нечто похожее происходит и с фауной. Только, к сожалению, медленнее, чем нам хотелось бы. Многие виды вымирают и вытесняются раньше, чем успеют урбанизироваться. Из-за того, что наш город плохо к ним приспособлен. Городская политика... И интересы людей-то учитывает не очень хорошо. А интересы диких видов, которые могли бы условия обитания людей улучшить, уж тем более. И, конечно, вот вторая параллель, которая напрямую между человеком и высшими позвоночными, это то, что городской воздух делает свободным. Главная выгода освоения городов для диких животных – это то, что они освобождаются от биоценотических ограничений.
Но это, наверное, временный эффект, потому что можно думать, что в будущем сложатся и в городах такие биоценозы насыщенные, высококонкурентные, где будет много видов и будет то же самое.
Не знаю. Вот очень многие виды входят в город, спасаясь от подъема численности хищника в регионе. Скажем, урбанизация пустельги – это мелкий соколок, ушастые совы и вехеря – во многом объясняется увеличением численности тетеревятника, который их просто съедает.
Это тетеревятник за пределами городов.
Да, да. Но, войдя в город, они тут все живут, и я думаю, тот избыток ресурсов, который натягивается за счет ecological footprint, он позволил бы им всем жить.
А тетеревятник за ними не полетит?
А он вошел уже, и они... Вот тут он их не съедает. Ага. Сейчас у нас в Москве живут и пустельги, и тетеревятники, в Европе и вехерь живет. И ушастая сова живет в Москве.
Значит ли все это, что только виды с лобильной, так сказать, психологией или... поведенческими какими-то приспособлениями имеют шанс выжить в дальнейшем по мере роста городов, а консервативные виды, они как бы обречены, они могут только в заповедниках остаться, а среди людей они никогда жить не смогут.
Думаю, да. Но надежду дает то, что через 10, 20, 30, 60 лет пребывания в напряженном состоянии под давлением растущего городского ядра консервативные виды начинают лобилизироваться и обратно осваивать островной ландшафт города. Важно их сохранить до этого момента. И зная стратегию вида, вот, собственно, мои исследования связаны с тем, чтобы прогнозировать эти сроки.
Сколько
можно.
Вид сможет продержаться
да,
до
да,
того
да.
момента, когда...
Вот как раз заказники и заповедники на периферии региона, малоосвоенные в силу экономического вакуума обычно, между границами областей, они нужны как раз для того, чтобы в этих рефугиумах вид продержался до того момента, когда он сможет, если не урбанизироваться, то хотя бы освоить другие измененные человеком места обитания. Ведь дело в чем? Человек же никогда не уничтожает дикую природу безвозвратно. Скажем, в той же Англии при строительстве лондонской агломерации было осушено примерно 30 тысяч га-болот, и 32 тысячи га-техногенных болот появилось. То есть человек, строя городское вот это урбанизированное ядро, всегда создает техногенные аналоги. Скажем, отдыхающие появляются водохранилища, отдыхающие вытаптывают поймы рек, исчезают водно-болотные места обитания, естественно. Взамен появляется сеть рыбхозов. И многие наши околоводные виды, утки, чайки, кулики, уже пересели из естественных водно-болотных мест обитания. Вот в эти рыбхозы, которые оказываются главными заказниками. Вот если человек вовремя подготовит эти самые техногенные аналоги природных местообитаний к принятию диких видов, то город может выполнять непривычную для него и кажущуюся неестественную роль заказника. Скажем, для многих насекомых это важно еще и потому, что в отличие от сельхозугодий, где пестицидами обрабатывают, в городе пестицидами не обрабатывают. И поэтому городские газоны, с их, если их не стричь, а сохранять в виде цветущего разнотравья, могут быть рефугиумами диких видов пчел и бабочек. То есть, если газон оставлять в разнотравном состоянии, это многоэкономичнее. Не нужно эти стрижки, не нужно тратить топливо, деньги на оплату работников. Это 50-60 видов бабочек и перепончатокрылых, которые опыляют эти растения. То есть сплошная выгода.
И получается, что при этом может так случиться, что в городе уже станут обитать те виды, которые в естественной природе, может, они уже исчезли, и в какой-то момент их можно будет найти в городе только.
Думаю, да. Во всяком случае, то один мы, такой пример.
Мы к этому идем.
Вот 2 года назад была конференция по экологии города в Свердловске, и один такой пример прозвучал в городе Никеле, причем в зоне техногенной пустыни, где выделения завода отравляют все живое вокруг, сохраняется одна из видов бабочек-стеклянниц, которая была внесена в Красную книгу Финляндии и считалась вымершей. Вот ее обнаружили.
В техногенной пустыне? Что она там ест?
То есть вот на границе между зоной нарушенной растительности и зоной техногенной пустыни. То есть, ну это, конечно, казус, но в принципе такие вещи возможны.
Если вернуться к вашей аналогии, городской воздух делает свободным. В позднем Средневековье в Италии были известны случаи, когда горожане выкупали крепостных. Есть ли какие-то аналогичные примеры, когда виды, которые уже приспособились к городу, тянут за собой какие-то дикие виды, которые еще не городские? Такое бывает, что одни виды вытягивают другие, затягивают в город?
Мне кажется, все-таки нет. То есть каждый вид действует самостоятельно, и вот такой вот избыток ресурсов и отсутствие жестких цинотических ограничений позволяет им входить в город без давки на вход.
Сотрудником лаборатории экологии и охраны природы биологического факультета МГУ Владимиром Фридманом беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо!